Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 18 мая. Хотелось бы, конечно, чтобы погода была другая, но она такова. Какова она есть и больше никакова. Теос продолжает свое вещание. Я, Алексей Клименко, готов начинать Переделкино. Спасибо всем, кто поддерживает деятельность Теос Медиа. Это очень важно. Спасибо. И сегодня мне бы хотелось начать говорить, наверное, о такой очень важной вещи, как молитве после воскресения Иисуса Христа. Вот мы начали размышлять об этом в церкви, и мне бы хотелось поделиться этими мыслями, потому что мне кажется, они очень важные. И до того, как мы пойдем уже в сами размышления и в чтение Евангелия от Иоанна, 16 главы, потому что мы будем читать 16 главу с 19 по 27 стихи. И мне бы хотелось прочитать историю о рыбаке. Она меня потрясла на самом деле, что житель Филиппин давным-давно выловил в море 34-килограммовую жемчужину, которая, безусловно, крупнее всех когда-либо известных. Он хранил эту жемчужину все 10 лет дома, не подозревая, насколько ценна его находка. Гигантская жемчужина, почти в 6 раз крупнее самой до того известной своими размерами жемчужины Аллаха, или по-другому она называется жемчужина Лао-цзы, которая весила 6,4 килограмма и оценивалась в 35 миллионов долларов. Представляете, какая жемчужина? Еще 10 лет назад, застигнутый штормом, этот замечательный филиппинский рыбак застрял на скале близ острова Палаван. Когда море утихомирилось, мужчина обнаружил, что его якорь зацепился и нырнул вглубь. Там обнаружил гигантского моллюска, внутри которого и скрывалась невероятного размера жемчужина. Рыбак принес свою находку домой и держал ее все эти годы под кроватью. 10 лет, представляете? Однако в 2016 году внезапный пожар заставил его искать себе другое пристанище. И тогда мужчина решил отнести жемчужину в местный туристический офис. Ошеломленные клерки измерили находку и констатировали, что жемчужина 66 сантиметров в длину и 30 сантиметров в ширину потянуло на целых 34 килограмма и стоило 100 миллионов долларов. Невероятная история, как человек хранил у себя 100 миллионов долларов под кроватью 10 лет и не понимал ценности того, что, в общем-то, у него лежит под кроватью на удачу. И, наверное, если спросить каждого из нас, хорошо ли, когда у вас сгорает дом, мы бы все сказали, ну, конечно же, плохо, за исключением этого рыбака. И вот мы много об этом говорим между коллегами, и вот, наверное, вы слышали наши разговоры здесь, на Теосе, что очень часто какое-то именно такое странное событие или тяжелое событие раскрывает истинный потенциал или ценность того, что мы можем владеть, ну, 10 лет, 5 лет, 6 лет, как в этой истории рыбака. И когда я думаю о молитве и о воскресении или молитве после воскресения Иисуса Христа, это, наверное, самый такой богатый и полный образ, который все это иллюстрирует. Ведь ученики жили в иудейской культуре, у которой насчитывалось тысячелетие, в общем-то, молитвенной практики, все молитвы были записаны, существовало, да, вот 18 ключевых молитв для иудеев, у них был, ну, как мы бы сегодня сказали, там, молитвослов, как он есть у католиков, как он есть у православных, ну, у нас у протестантов он, так сказать, по вдохновению мы используем молитвослов. Но вот я просил людей в общине и сам анализировал то, как я молюсь и о чем я прошу. Ну, вот попытаться это ухватить, вот эту реальность, кто для меня Господь. То есть это удивительное сокровище или это амулет на удачу, стоимости которой я не понимаю. И вот, например, в моей жизни потребовался серьезный кризис, который длился несколько лет, чтобы я понял, и осознал, и научился видеть, и владеть, и использовать то сокровище, которое дал мне Господь, придя в мое сердце. И вот именно с этой, таким вот образом, да, вот сокровище, которое мы храним под кроватью, давайте будем думать о тех наставлениях, которые Иисус читал своим ученикам перед своим распятием, потому что ученики не понимали, что будет, а Иисус понимал, как это будет. Он не мог это почувствовать, наверное, в полной степени, потому что, как говорит, ну, Первая Церковь, многие святые, что в этом был подвиг его человечности, что ему пришлось выстрадать такую мучительную смерть, страшную смерть, позорную смерть. Но ученики тогда об этом не знали, и вот готовя их в том числе к этому событию, Иисус дает им несколько наставлений. 19 стих Евангелия от Иоанна, 16 главы. Давайте мы сначала прочитаем, и потом начнем об этом говорить. Иисус понял, что ученики хотели спросить его об этом, и сказал: «Вы спрашиваете друг друга, почему я сказал, пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня. Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать, в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. Когда женщине приходит время родить, у нее начинаются боли. Но как только ребенок родится, она забывает боль от радости, что мир родился человек. Так и с вами сейчас. У вас время скорби. Но когда я снова вас увижу, и вы обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости. Тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем, говорю вам истину. Отец даст вам все, что вы не попросите у Него во имя Мое. Пока вы во имя Мое не просили ничего. Просите и получите, чтобы ваша радость была совершенной. Я говорил вам притчами, но наступает время, когда я не буду говорить притчами. Я скажу вам прямо об Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога. Вот такие удивительные наставления. И меня первое, что коснулось в этом тексте, что Иисус хочет, чтобы у нас была полная радость. Да, в 24 стихе Он говорит, чтобы радость ваша была совершенной. И в 22 Он говорит, чтобы вашей радости никто у вас не смог бы отнять. И опять же хочется вернуться к контексту, потому что именно контекст делает эти слова невероятными, что Иисус говорит о той радости, которую Он нес с собой на крест. И в послании к евреям, в 12 главе, мы читаем, что ради радости, которую Он видел после креста, Иисус шел на крест. И слава Богу, что Господь дает нам такую радость и такую полноту, и такую веру, и такой покой, который этот мир не может разрушить. И сегодня мы поговорим о том, что молитва может быть для нас укоренением в радости, в таком, да, божественном огне. Молитва может помогать нам выражать Бога или Богу выражаться через нас. И мы можем становиться Его сотрудниками. А молитва — это проживания и выражения нашей близости и дружбы с Богом. И, конечно же, молитва как возможность познать настоящих себя. И мы все помним, как родилась молитва «Отче наш». Ученики, видя, как Христос молился, они попросили Его научить их молиться, и Он дал молитву «Отче наш». Мы видим еще одну молитву, которой молился сам Иисус в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, да, первосвященническая молитва Иисуса Христа, которой Он говорил со Своим Отцом. И вот смотря на эту молитву, мы можем видеть вот эти закономерности, о которых сказано в этом тексте. Ну, первое, что, наверное, хочется тут сказать, что если говорить о молитве после воскресения Иисуса Христа, то молитву можно разделить на две таких вот, ну, категории, что ли, или части: молитвенное состояние и молитвенные прошения. И вот я вижу в своей практике, вот в общении с людьми, вообще слушая молитву, что очень часто мало уделяется времени вот этому молитвенному состоянию, чтобы мы реально переживали вот эту связь с Богом, какую-то предельную такую, из которой рождается, ну, прежде всего, покой и укоренение, которое мы можем переживать благодаря воскресению Иисуса Христа. И вот в 22 стихе Иисус говорит: «Так и с вами. Сейчас у вас время скорби, но когда я снова вас увижу, вы обрадуетесь, и никто больше не отнимет вашей радости, тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем, и говорю вам истину, Отец даст вам все, что вы не попросите во имя Мое». И первое, что хочется сказать, что Бог не отвечает нам на вопросы теоретически только, Он дает нам себя. Это удивительная истина. Я помню, как вот первый раз она вообще в меня вошла, потому что, ну, это, ну, меняет все, да. И вот здесь Иисус говорит ученикам, что вы меня не увидите, я от вас буду взят. У вас будет очень много вопросов, и мы видим, сколько ученики переживают трудностей после распятия и в момент взятия Иисуса Христа. И казалось бы, что может помочь этим людям вообще выдержать эти обстоятельства? Да, наверное, вопрос сегодня мы задаем в мире, в котором мы живем, в постковидном мире, там для людей русских это мир спецоперации, которая происходит, и много всяких вопросов, запутанности. И вопрос такой: а что, какие слова помогут нам вообще жить со всем этим? И вот первое, что говорит Христос своим ученикам: когда вы меня увидите потом, вы не спросите меня ни о чем. И вот так часто мы все-таки следуем, знаете, как за таким греческим крылом христианства, пытаясь какую-то правильную мысль, да, или правильное слово, или правильный принцип, или там правильный догмат узнать. Но давайте не будем забывать, что для иудейского сознания это отношение, это не философствование. И христианство, в общем-то, это не философия. Это живые отношения с живой личностью. И в отношениях принципиален сначала контакт, близость, какое-то тепло, какое-то чувствование. И потом появляются слова, которые все объясняют, и мы все это знаем, потому что можно быть специалистом о любви, читать семинары о любви, да, но не переживать ее лично, не иметь человека, который любит лично вас, и не любить самому. И тогда это одни слова, они могут быть правильные, просто в них нет жизни. Так же, как, я не помню, кто об этом сказал, по-моему, Андрико Форель, католический священник, он говорил: вы знаете, что Адам после изгнания из рая мог прочитать очень много семинаров про рай и правильных слов сказать, и как там было, и вспоминать свой опыт. Проблема только в одном, что он не в раю. И вот, наверное, первое потрясающее благословение молитвы после воскресения, что мы можем переживать вот эту глубокую, да, вот глубокое присутствие Бога в наших жизнях. Мы не просто делимся какой-то теорией, Да, мы не просто говорим какие-то правильные слова, мы не просто там кричим правильные слова, мы проживаем реальность. И, в общем-то, все люди, которые говорят о феномене преображения учеников, они говорят, что успех вообще Первой Церкви и феномен преображения учеников, он был связан с опытом встречи с воскресшим Спасителем. И мы видим, да, вот в окончании Евангелия, сколько вообще этому времени посвящено, да, чтобы вот описать, как Христос встречался со своими учениками. В книге Деяний в первой главе говорится о первой библейской школе, учителем которой был Иисус Христос. Да, вот Лука пишет об этом так. «Первую книгу писал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал». И вот теперь начинается самое интересное. Третий стих первой главы книги Деяний. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьим». То есть объясняя ту удивительную перемену, ту потрясающую реальность, которая вообще случилась. И вот, наверное, в христианской жизни она меняется радикально после того, как мы обретаем вот этот стабильный опыт переживания и проживания Божьего присутствия, а не просто правильных мыслей об этом. Так же, как наша жизнь меняется, когда мы влюбляемся, так же, как, по сути, человек меняется через получение какого-то нового, глубокого опыта, будь то негативный опыт или позитивный опыт. И, в общем-то, воскресение Христа изменило все мироздание, да, и начало вот этот процесс исцеления и восстановления, в котором мы призваны участвовать и можем участвовать, чтобы все мироздание собралось под главенством Бога. И когда Христос входил в этот мир, читая книгу пророка Исаии, да, 60 главу, он говорил, как Лука это записывает, в 4 главе, 18 стихе, «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное». И вот если так вот суммировать основные тезисы, как можно описать в богословии Царствие Божие, да, вот ту реальность, которая стала центром, в общем-то, мира после воскресения Иисуса Христа, первое, о чем мы говорим, что Дух Святой дан каждому человеку. Да, то есть у каждого человека есть возможность напрямую общаться со Спасителем. И вот как в этом отрывке говорится, что Иисус будет говорить прямо, Он будет научать, Дух будет открывать какие-то вещи, и Бог будет делать актуальным присутствие Христа. Потому что помните, что сказал Иисус о Святом Духе в 14 главе, что «не оставлю вас сиротами, приду к вам». И, может быть, это для нас с вами не настолько актуально и понятно, как для учеников, но для учеников это было актуально и понятно, потому что у них был живой опыт общения со Спасителем, у них был живой опыт, ну, как-то вот проживание, да, 24/7, как сегодня говорят, в Его присутствии, видение Его, слышание Его, и поэтому, когда Иисус говорил, «не оставлю вас сиротами, приду к вам», Он имел в виду, что в Духе Святом Он будет присутствовать в жизни учеников точно так же, как это происходило физически, и границы этого присутствия не будут расширяться. Вот почему, наверное, особенно в трудные времена, так важно не просто иметь правильные мысли в голове, так важно не просто проговаривать какие-то правильные мысли, убеждая или уговаривая себя в чем-то, как вот делать и стремиться к тому, о чем говорит Иисус для своих учеников, что «когда вы увидите меня, вы не спросите меня ни о чем». Это то, как заканчивается книга Иова, у которого было очень много вопросов. И мы знаем, что в 30 главах Бог задает Иову почти 40 вопросов для того, чтобы в каком-то смысле поставить Иова в такую вот реальность, что человеческим умом невозможно охватить величие Бога и премудрость, и сложность для нас, его путей. Но в конце книги Иов говорит потрясающие слова. Он говорит, что до этого я слышал о тебя слухом уха своего, ныне же мои глаза видят тебя. И вот это очень интересно, что вот в самой первой книге такой вот до уже такого структурирования через закон Иов говорит об этом опыте потрясающем достаточно, что раньше я о тебе слышал, я ради тебя жил, я был праведным человеком, я заботился о своих близких, но вот теперь я тебя вижу. И вопросы прекращаются. И это удивительно, друзья, потому что сегодня как-то так вот проникла вот эта штука в христианскую среду, что как будто бы там, ну, милость, мужество, ответственность, святость, вдохновение. Это какие-то вот такие штучки, знаете, как в магазине продают. Ты приходишь, там, например, в духовный магазин в церкви «Христианская жизнь», и пастор вам там за пожертвование или за служение или еще за что-то, или просто за то, что вы хороший человек, он вас любит, он вам бесплатно дает, да, какие-то вот такие вот пакеты сущностные, энергетические, там, всего того, что вам нужно. Но по сути это дело, если мы двигаемся вот в этой парадигме взаимоотношений, а не философствования, вот, мы говорим о том, что вот как в человеческой жизни. Мы же получаем необходимые ресурсы для нашей души через человеческий контакт. Например, если мне плохо, я могу пойти к людям, которые меня любят, и побыть с ними, они меня могут утешить. Если мне там хочется поиграться, я могу поиграть со своими детьми, со своей собачкой. Вот, если мне нужно вдохновение или какая-то такая вот мощный импульс к тому, чтобы делать то, что я делаю, я получаю ценность того, что я делаю, спрашивая об этом людей, или они мне пишут. Вот недавно я получил сообщение от человека, и он говорил очень важные слова для меня, что я причислен там к ангелам, да, и потом второй очень важный в моей жизни человек назвал меня ангелом. Знаете, вот какие-то слова, которые приходят из уст важных людей, они обладают мощнейшей силой, мощнейшим импульсом. И мы привыкли, что мы живем в мире телефонов, миром интернета. Но ведь в то время, чтобы сказать кому-то что-то, какие-то очень важные слова, нужно быть прям лицом к лицу. Да, и вот видеть, слышать, ощущать этого человека. И вот огромный такой вот ресурс, который мало исследован, к сожалению, для многих людей в молитве, это молитвенное состояние. Не просто даже, знаете, когда мы уговариваем себя и загоняем себя в какие-то чувства, потому что сегодня можно там включить какую-то музыку, которая мне нравится, или там что-то делать ритмично и погрузить себя в какое-то другое состояние, да, измененное состояние сознания. Вот, можно молиться всю ночь и войти в измененное состояние сознания. Но здесь другое, чтобы пережить, да, вот ощутить, чтобы опуститься на какую-то глубину, да, вот в какую-то духовную такую правду, как вот в 129-м псалме в первом стихе сказано, да, вот из глубины взываю к тебе, Боже. Там, или 45-й псалом, да, с его повелением остановитесь и познайте на путях ваших, что я Господь. Буду превознесен в народ. Да, вот это такая точка. Там, в Псалме 72-м мне очень нравится. Это такой образ Асава, который левит, который поет в хоре, руководит хором прославления. И вот в момент богослужения в скинии, собрании или в храме он вдруг видит видение, он получает от Бога живое какой-то такой вот образ. И он говорит, что до этого момента я был как скот перед тобою, доколе я не вошел в святилище и не увидел Да, вот конец людей, которые не поступают по правде Божией, и он с великой уверенностью возвращается. Вот из этого поклонения он говорит, что ты руководишь меня советом, чтобы затем принять в славу свою. Да, вот эти удивительные молитвенные состояния, вот эта вот встреча или то, что написал Пушкин, да, глаголом «жечь сердца людей», на книгу пророка Исаии 6 главы, когда с Исаией вот перерождение происходит, или когда оно происходит с Павлом. Да, вот именно от личной встречи, потому что молитва, ну, это, конечно же, интеллектуальное занятие, и важно. Вообще молитва помогает думать, и мы будем в дальнейшем об этом говорить, но прежде всего, наверное, в молитве мы должны раскрываться и так вот приготавливать место для того, чтобы, ну, как-то вот Господь на нас повлиял определенным образом, да, ведь когда еще даже до воскресения Иисус говорил трудные слова ученикам, и люди уходили от Него, и ученики задавались вопросом. Иисус предложил им, может быть, и вы хотите уйти. И помните, что сказал Петр? Что куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. И мне кажется, вот, что то, о чем здесь говорит Иисус, это про это. Что у нас, благодаря деятельности Духа Святого, благодаря воскресению, появляется мощнейший ресурс именно слышать эти глаголы вечной жизни, чувствовать того, кто их говорит. И, конечно же, возвращаясь к тексту, да, вот то, что написано в 24-м стихе до конца, например, да, что «пока вы во имя Мое не просили ничего, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной», например, да, Иисус говорит, что «я благодаря своему воскресению передаю каждому из вас тот ресурс, который был у меня», разговаривать с Отцом. Да, то наделение полномочиями для этого диалога. Ведь, по сути, когда Иисус говорит эти слова, Он говорит о том, каждому из нас, что то же право молиться и просить, которое было у Него на земле, есть теперь у каждого из нас. Те возможности, да, которые реализовывал Иисус на этой земле, понимая, что Отец хотел делать, что Он хотел сказать, что Он хотел сотворить, есть у каждого из нас. Для меня, знаете, это просто невероятно. Реально невероятно. И дальше Он говорит, что в этом совершенная радость. Потому что когда мы вдруг видим, как Бог начинает отвечать на наши молитвы, приходит радость. Вот за последнее время, ковидное время, да, вот это, наверное, одно из самых потрясающих вещей для меня лично было — это невероятное количество ответов на молитву, которые мы получили как община, начав вот эту нашу общинную такую вот молитву, где мы еженедельно собираем наши молитвенные просьбы, ежедневно находимся в контакте, и если у кого-то есть какая-то просьба, мы проговариваем эту просьбу и все вместе молимся. И это удивительно, что когда это начинаешь все фиксировать, потому что когда ты не фиксируешь, как-то это не видно в реальном времени, когда собираешь благодарности, когда видишь, когда люди дают обратную связь, и там не все ее дают. Вот, я как пастор, может быть, знаю больше приятных событий, которые происходят, но это невероятно. Когда вот так же, наверное, ну, у каждого из нас было такое время, когда нам становилось страшно за то, что столько наших каких-то внутренних порывов к свету, к Богу, молитвенных, получает свой ответ. У меня было несколько раз, вот, что мне становилось страшно, потому что все, что я прошу, оно осуществляется. И здесь есть такие слова, да, что в 23 стихе: «Тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем, говорю вам истину, Отец вам даст все, что вы не попросите у Него во имя Мое». И это такие очень интересные слова. Они не означают, что мы получим все, что угодно, потому что Иисус не получал ответа на свои молитвы. Там, например, в своем родном городе Он не мог сделать ничего. Петр не получал ответа на свои молитвы. Здесь речь идет не о том, что у нас есть некая магическая формула, используя которую, да, вот мы сможем заставить Бога сделать то, что нам нравится. Как вот я для себя формулирую, я однажды это прочитал, эти слова, что мы не верим в молитву, мы верим в Бога молитву, да, что мы верим в живые отношения. И вот Иисус говорил, что я вижу, что Отец делает, и я это делаю, поэтому это происходит. Я вижу, что Отец собирается, или слышу, что Отец хочет сказать, я это говорю, и это происходит. И в этом смысле, конечно, вот эта чистота души, которую мы достигаем, да, вот в богообщении, когда в христианской практике, чистота намерений, когда мы видим, что вот, наверное, это та вещь, которую Господь хочет сделать для того или иного человека, и мы начинаем молиться. Так же, как, например, меня потрясла история, когда Мартин Лютер молился за одного из своих ключевых соработников реформации, и он говорил: «Господь, мне очень нужен этот человек, потому что без него реформация не состоится, я приказываю ему жить». Представляете, какое вот удивительное дерзновение было у Лютера, и я забыл, как зовут его, и этот человек выжил. Вот речь идет именно об этом. Там в фильме «Сталкер», да, когда Тарковский, вот, когда вы проходите вот в это место, где сбываются все ваши желания, и вдруг вскрывается такая удивительная правда вообще, а чего ты хочешь? А на добро ли это будет? А полезно ли это будет твоей душе? Вот это больше про это, а не про то, чтобы у меня было все, что мне заблагорассудится. Потому что вот, как мы говорили в церкви, наверное, самые страшные слова, если мне память не изменяет, в 104-м псалме сказано, что Бог исполнил прошение их и послал язву на души их. Наверное, самое страшное происходит тогда, когда все наши желания разрушенной души или болезненные желания или похоти, говоря проще, да, вот эпифумия, греческое слово, больные желания души получают свое осуществление, потому что от этого мы становимся еще больнее. Вот, и здесь Иисус говорит, что после этой встречи, после этой уверенности, что Божие нельзя разрушить, да, ведь он говорит про радость, которую никто не сможет отнять. Ведь в чем эта радость? В том, что Божие нельзя разрушить. То, что ученики видели своими глазами, как Христа взяли, как Его пинали, как Его обвинили, как люди Иерусалима и священники, да, они выбрали Варабу, они все это видели, они видели казнь на кресте. Ну, так они разбежались, может быть, издалека откуда-то смотрели. Они все это видели, и после этого они видели, что произошло с ними, как их души были разрушены. И потрясающим образом, когда они вновь увидели Христа и узнали, что, в общем-то, начинается новый такой вот этап вообще в целом мироздания. Иисус 40 дней учил их о Царстве Божьем, о том, что произошло. Знаете, вот, наверное, библейская школа, в которую хочется попасть, да, когда вас сам Иисус воскресший учит о том Царстве, которое никогда не будет разрушено. И предвкушение вообще этого всего мы видим в псалмах, даже во втором псалме, да, напрасно несутся, метутся язычники, и нечестивые замышляют тщетно. И вот ученики это поняли, что есть такая вот реальность, да, вот духовная реальность, вечность. И одна из такой вот категорий этой вечности — это то, что она не поддается ничему, что происходит на земле, что это невозможно разрушить. Это то, что Павел пишет Коринфской церкви, резюмируя самую длинную главу воскресенья. Я, наверное, чуть ли не через раз это повторяю, но это действительно открытие, которое как-то должно в нас укорениться и произойти, что будьте тверды, непоколебимы, преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не бесполезен перед Господом, потому что, понимаете, как вот, ну, какие-то внешние формы можно разрушить, но то, что вы сделали для другого человека, разрушить нельзя. Более того, делая это для другого человека, вы это делаете для себя. Тот опыт, то, кем вы себя начинаете ощущать, это вера, то познание Бога, которое приходит, это же никуда не девается. То ощущение себя, да, вот как действительно человека творящего. Какие-то очень важные дела, это тоже никуда не девается. И в этом смысле это удивительно. И вот, вот это «просите, что вам нужно», во многом связано, знаете, как вот с безграничными возможностями Бога, которые ученики увидели в момент воскресения. И вот один из людей, который для меня очень ценный, Андрей Михайлович Тавров, у него есть книга такая «Внутреннее солнце», и он там написал такие слова, я вот в молитвенные размышления церковные их поместил, я хочу прочитать немножко о том, как вот он понимает вот эту динамику евангельскую. «Если бы мне надо было сегодня дать определение Евангелию, отвечая на вопрос, что это за книга, я бы ответил, что это книга, где невозможное для человека делается для него возможным. И для этого не надо быть духовным гением, выдающимся экзегетом или суровым аскетом. Для этого важно быть самим собой, тем, кто ты есть, таким, какой ты есть, и просто прислушаться к тому, что говорит Иисус на дорогах Иудеи. И тяжкая причинно-следственная связь этого мира на мгновение прорывается. И этого оказывается достаточно, чтобы многое понять о себе, людях и о Боге. Тут начинается новая жизнь внутри старых декораций. Да и декорации начинают меняться. Тут начинается разрыв с мнимым миром и мнимым собой. Начинается немысленный путь к совершенству Отца Небесного. Мы не знаем, где он проляжет, минуя пространство и время, а иногда в самом этом тяжком и больном времени и пространстве, которое мы преодолеваем. Мы не знаем дальнейших пространств, пронизывающих мир смерти, но мы знаем направление движения и его смысл. И на этом пути в жизнь входит и смысл, и радость, а иногда и невероятная легкость, то, о чем сказано «иго мое благо». Это путь, где есть и очистительные слезы, и тяжесть, и полет, и невероятная любовь. Это путь святости. И на нем Бог делает возможным то, что нам, людям, невозможно, потому что мы уже святые и уже Его дети. Внутреннее солнце. Андрей Тавров. И вот о чем вот это молитесь, что не пожелаете. Ведь в этом был феномен вообще Первой Церкви и книги Деяний, да, что существовала культура тысячелетняя с ценностями, да, вот христианскими, с духовными скрепами. Но там многое подразумевалось, называлось, но мало что работало. И тут вдруг приходит человек, Иисус, у которого все начинает работать. То, о чем сказано в Святой Книге, оживает. И потом, в общем-то, в воскресение Христа ученики приняли вот эту силу, и фактически они стали продолжателями дела Спасителя для народа иудеев, ну и некоторые для язычников. И вот в этом феномен самого вот этого молитвенного импульса, что сейчас у вас много вопросов, вы ничего не можете объяснить, когда вы смотрите на распятие, вы видите ужасное, все схлопывается, и вдруг вы меня видите обратно. Невозможное происходит. Да? Мертвый оживает, да еще не просто оживает, а мироздание меняется. И вы видите, как побежден, да, вот то, что должен чему научить Святой Дух, если смотреть на 16 главу, в первые стихи о том, что князь этого мира изгнан вон. Да, и о грехе, что не верует в меня. То есть это потрясающая вообще реальность, которая происходит с учениками. И вот здесь напрямую, да, вот эта вот сила молитвы связана, и реальность вообще молитвы, и реальность просьб, и реальность сотворения невозможного возможным связана напрямую с тем, как мы переживаем и проживаем опыт вот этого вот присутствия Христа. И это, наверное, самое основное, о чем хотелось бы сегодня сказать, что не делайте из молитвы интеллектуальные упражнения только. не делайте из молитвы какое-то эмоциональное, да, вот путешествие только. Пускай вот это интеллектуальное, эмоциональное, она приводит к тому, что мы становимся раскрытыми, доступными для того, чтобы пережить вот это прикосновение. Мне кажется, что вот в момент богослужения, да, вот, ну, я как протестант могу говорить, очень часто я вижу, как люди недооценивают пение песенок. Ну, кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся. Для кого-то они важные, для кого-то они не важные. Там верующие в годах, они скорбят о том, что у песен нет уже такой истории, как раньше, потому что у каждого гимна была своя история, история написания, все ее знали, все ее пели, целые поколения сменялись, когда пели один гимн. Сегодня мы живем в другом пространстве, но это не суть. Суть в том, что так же, как и псалмы, пение помогает нам раскрыть свою душу и как-то вот прожить то, что мы говорим словами. Вот почему, наверное, книга псалмов, на мой взгляд, так популярна, что это, в общем-то, самая читаемая книга священного текста, да, Писания. Потому что мы это можем чувствовать. Мы можем это говорить, да, я это чувствовал, да, это со мной было. Да, неужели и там Давид проживал такие же обстоятельства, да, и вот этот опыт этого присоединения, что я не такой как бы ненормальный, и что, значит, для меня есть надежда. Это такой вот важный, да, вот опыт, который нас вдохновляет. Да, или вот, например, там, душу мою к тебе возношу, на тебя уповаю, говорит Давид. Да, и вот это действительно в каком-то смысле, когда мы поем все вместе в общении, мы смотрим на людей, которые нам дороги, мы поем вот эти слова, и мы раскрываемся, и вот эта возможность пережить то здесь, о чем Иисус говорит, она для нас, ну, как мне кажется, возрастает, если мы умеем это делать. Ну и последнее, о чем хочется поговорить, да, вот 25 стих. «Я говорил вам притчами, но наступает время, когда я не буду говорить вам притчами, а скажу вам прямо об Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое, я не говорю вам, что я буду просить о вас, потому что сам Отец любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили Меня и поверили, что Я пришел от Бога». Это еще одни удивительные слова, которые Иисус говорит, что благодаря Его воскресению молитвенный опыт станет вот опытом вот этого познания Бога напрямую, без всяких посредников, познание того, что действительно сегодня та близость, которая была у Иисуса Христа, она наша близость. Та возможность говорить и узнавать Отца, узнавать Его мысли, узнавать Его намерения, узнавать Его планы. Сегодня у каждого из нас такая же, какая была у Иисуса Христа. И это удивительно. И вот подумайте вообще о том, сколько вашей молитвенной практики посвящено тому, чтобы вы, да, вот, творили вот эту новую реальность, узнавали мысли Отца, узнавали планы Отца, получали какое-то познание о Нем, получали какое-то познание о себе, потому что очень часто, ну вот особенно в такие ковидные времена, вот сейчас, когда идет спецоперация, мы молимся о важных вещах, но они, знаете, как-то не совпадают с величием того, что сделал Иисус. Оно скорее совпадает с тем, о чем молились иудеи до воскресения Иисуса Христа. Чтобы не болеть, чтобы скот рожал, чтобы работа была, чтобы ничего плохого не происходило. И вот здесь, ведь благодаря воскресению, самое главное, что произошло с учениками, что они увидели, что пришла новая реальность, что пришла новая сила, что пришла новая возможность соединяться с Богом. Ведь в иудейской культуре, да, вот со времен там Моисея были единицы людей, которые имели опыт глубинный такой, да, близкий с Господом. В Новом Завете, благодаря Христу, и ученики это демонстрируют нам, появляется возможность у любого человека, вот как говорит Андрей Михайлович, не нужно быть духовным гением. Ведь подумайте, вот как все вот эта христианская история начиналась для вас, там, для меня. Это же феноменально, когда это все входило в нашу жизнь. Знаете, мы слишком быстро решаем, что, ну, как-то все уже самое важное с нами произошло. Но ведь так же, как и с узнаванием какого-то гениального человека, замечательного человека, да, чем больше вы его знаете, тем прекраснее становится. И что уж говорить про Бога, что уж говорить про его удивительные замыслы относительно людей, как написал Петр, удивительно, что вот в замыслы об этом спасении желают проникнуть даже ангелы. Потому что для них это невероятно, как такие замухрышки, как мы, вдруг становятся спасенными, получают ресурс божественной жизни и получают право быть соработниками Богу в Его плане. И это удивительная уверенность, да, которую дарит нам Иисус, удивительная ценность, удивительная глубина вот духовной жизни, которую каждый из нас может иметь, о которой говорит Спаситель в 26 стихе. «В тот день вы будете просить во имя Мое. Но я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили Меня и поверили, что Я пришел от Бога». Представьте, вот, ну, мне, например, греет душу, да, и вот в этом, наверное, красота Священного Писания, что мы знаем, что Иисус — первосвященник, как изображает Его послание к евреям. И Он молится в небесном храме о каждом из нас. Он первосвященник нашего исповедания. Он всегда жив, чтобы полностью спасать приходящих через Него к Богу. И Он молитвенно ходатайствует за каждого из нас на небесах. Мы видим это проявление, да, вот в Луке, когда перед предательством, отречением Петра, Иисус говорит, что сатана хотел просеять тебя, как пшеницу. Я понимаю его план. Но я молился, да, вот о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И мы можем быть уверены, что Христос каждый день нашей жизни ходатайствует о том, чтобы не оскудела наша вера, чтобы мы вошли в полноту жизни, в полноту призвания, в полноту познания Отца. Но тут он добавляет удивительную вещь, что мы не нуждаемся в том, чтобы Иисус просил за нас, потому что та глубина молитвенная, та близость, которая была у Него со Своим Отцом, она подарена нам. Он наш старший брат. И вот та семейность, да, вот та дружба, о которой, в общем-то, в 15 главе в Своих наставлениях говорил Иисус, она подарена нам, да, вот в 15 главе, в 15 стихе Он говорит: «Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего Отца, я открыл вам. Вы меня не выбирали. Я сам выбрал и назначил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод вас выдержал испытание временем. Тогда Отец вас даст вам все, о чем бы вы ни попросили во имя Его». Да, это вот усиление здесь, в 16 главе, происходит этой потрясающей мысли, что именно чем глубже мы обретаем вот эту близость и единение, да, и получаем невероятную свободу в молитве, невероятное дерзновение и вот уверенность Сына Божьего, понимание близости Сына Божьего со Своим Отцом — это наша привилегия с вами сегодня. Просто вдумайтесь в это, да, вот насколько это удивительно. В тот день вы не будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. То есть, иными словами, ну вот я часто говорю, что нам нужно научиться верить в то, во что верил сам Иисус, чтобы жить как Он. И вот здесь можно добавить к этому, что нам нужно научиться верить в те полномочия молитвенные, да, вот, которые есть у нас, в то дерзновение молитвенное, которое есть у нас. Ведь, наверное, святые — это не какие-то особенные люди в силу там особенностей их полномочий. Нет, это люди, которые максимально, ну, больше нас, смогли реализовать то, что есть духовном наследии у каждого христианина. Мне очень нравится, что одни из слов, которые говорит Петр, описывая вообще веру, да, в своих посланиях, это равнодрагоценная вера. То есть вера, которая каждому человеку, имеющему ее, дает одинаковые возможности. И я надеюсь, что я сегодня заразил вас пробовать и осваивать новые горизонты, новые глубины, как-то вот посмотреть на то, что вы делаете иначе, и начать не больше просить, не усиленнее просить, не по 500 раз повторять, а начать вот именно вот с молитвенного состояния, чтобы вот произошла вот эта встреча, чтобы произошел вот этот контакт, чтобы загорелся вот этот огонь. Помните, как вот ученики по дороге Эммаус, они говорили, а не горело ли в нас сердце наше? И пусть, друзья, наше сердце горит, когда мы молимся Богу. Благослови вас Господь. До новых встреч.